Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Сейчас о заметных событиях. В ФСБ рассказали о разоблачении самого высокопоставленного, по крайней мере, на данный момент, украинского разведчика в России. Нелегалом оказался полковник Главного управления разведки Минобороны Украины. Суд приговорил его к 19,5 годам заключения. Это некий Штыбликов Д.А. Он признан виновным в совершении государственной измены. Ну вот, как стало известно, по одному из эпизодов готовил он серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в Крыму и на Черноморском флоте. Сейчас эту тему обсудим. В эфире радио «Спутник» Лев Корольков, ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям. Лев Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Лев Иванович, ну получается, что следует говорить, это... Что, пока самый высокопоставленный, как вообще он смог так высоко пробраться, вот по вашему мнению?
Ну, эта история не такая свежая. Арестован он был задолго до еще начала специальной военной операции. Дело в том, что когда Крым перешел в юрисдикцию Российской Федерации, то части военнослужащих бывших вооруженных сил Украины было предложено выбирать. Они могли быть, приняв российское гражданство, перейти на службу либо вооруженные силы, либо просто быть гражданами и работать там, где они были. А он как раз и был тогда на тот момент действующим офицером вооруженных сил Украины. Дело в том, что одновременно пришло в наши вооруженные силы в Крыму, влилось значительное количество, и, естественно, процесс проверки их по линии контрразведки, а контрразведный режим вообще все эти годы непрерывно усиливался, вот, то занял определенное время. Процесс, он сейчас осужден. Он получил там 19 лет, как видно из сообщения. Но до этого предшествовало судебный процесс, следствие по делу, по шпионажу и подрывной деятельности. А еще до этого проходил процесс оперативной разработки лица, подозреваемое в этом виде деятельности. Таких, собственно, фактов было достаточно много. По этим и объясняется тем, что вот...
Как раз хотел спросить у вас, вот не так часто сообщают о таких вот высокопоставленный украинский разведчик в России, ФСБ раскрыл. Как вы думаете, может быть, эту информацию вот не всегда доносят до прессы? Может быть, есть в этом какой-то состав государственной тайны? Там?
Нет, государственной тайной сообщает уже сам процесс работы контрразведки по разработке подозреваемых лиц. Вот. И работы для ДВКР, это департамент военной контрразведки в Крыму, по линии Черноморского флота и по линии вообще всех воинских частей соединений кислоты в Крыму очень большой. И, естественно, об этом никогда не сообщается до момента реализации. Реализация тогда, когда уже возбуждается собственное уголовное дело. Но даже в этот момент следствие, естественно, не является предметом всеобщего достояния или передачи какой-то. Передается обычная информация, краткая. Тогда-то арестован такой-то, такой-то.
А личность раскрыли только сейчас, насколько я понимаю.
Абсолютно верно, потому что, во-первых, разрабатывается не один человек, а вся система вражеской разведки, которая подозреваемая, как бы сказать, использовала на нашей территории. Конечно, нет. Это очень серьезная и большая работа, включающая работу на Украине, по ГУРУ, Главного управления разведки Минобороны. Вот. И, возможно, этот процесс вскрыл еще целый ряд подозреваемых, которых мы даже пока не можем знать.
А вот этот приговор 19,5, ну, обычно так и дают, да, за такие преступления?
Ну, там это все соответствует нормам Уголовного кодекса, но ему дали максимум практически. Обычно сейчас мы очень, как бы, в зависимости от того, как уже осужденный сотрудничал со следствием, а еще со следствием, вот, что он передал, какие сведения и прочее. Но ему дали, видимо, по максимуму. Возможно, он рассчитывал на обмен.
Да, вот-вот. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли такая вероятность, что этого человека смогут обменять на какого-нибудь российского разведчика, который там...
Есть. Всегда существует. Потому что это достаточно высокое, я не имею в виду не его звание, а то, что его разработка вела длительное время, в нее были включены очень много как бы действующих лиц. Вот, наши собственные источники, которые участвовали в этом вскрытии, часть этих источников, возможно, находится на Украине и внедрена нашей разведкой в те или иные формирования Минобороны Украины и просто не Минобороны. Да, так что он является фигурой, которая, возможно, при определенных обстоятельствах может быть использована и для обмена.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что переговоры об обмене такими сотрудниками, разведчиками, они ведутся в строгой секретности?
Абсолютно, да. Так же, как обменяли мы в свое время Абеля, мне рассказывал непосредственно Юрий Иванович Дроздов, потому что он участвовал в этом процессе, там, вызволения. Вот. И мы подбирали за это время тех, кого мы можем, в ком заинтересованы враждебные нам спецслужбы, прежде всего на тот момент Павелика американские, позднее немецкие, БНД и прочее, прочее. Так что это обычная практика работы спецслужб.
А кто подбирает по персоналиям? Сторона, которая предлагает обмен?
Ну, говорит, обе стороны уже заранее примерно предполагают, может ли данное лицо представлять такую ценность, что противная сторона заинтересована в его обмене.
Если, ну, вот так вот взять и не говорить о гуманитарных вопросах в данном случае, то а какая ценность от разведчика, которого уже раскрыли, которого осудили. Ну, кроме того, что это живой человек, он хочет, понятно, домой к семье, и русские разведчики хотят...
Ценность не от того разведчика, которого мы осудили, а ценность того, кто был задержан, арестован в другой стране, с которой мы должны... И мы своих людей, как говорит наш девиз, никогда не своих не бросаем.
Ну, то есть...
И мы всегда... создаем некий потенциал для такого рода операции. Это сложнейшая операция. Вот «Люди на мосту», американцы два фильма, по-моему, отсняли даже по этому поводу. Но это как бы классика жанра. А позднее, вот «Чапман» та же самая, когда почти 10 человек, когда предатель выдал. Вот. К сожалению, этот предатель был когда-то моим слушателем по Киев. Выдал почти 10 человек.
Да вы что? Наш... Да, вы с ним даже знакомы,
ну,
да?
Вот, да, конечно.
Слушайте, ну совсем такой...
Хорошо был знаком. Да? Ну, у него сложная история. Так там тоже и по Киеву это однозначно оценивать нельзя. Ряд просто таких обстоятельств. Ну, вообще-то, предатель никогда нельзя полностью. Разные бывают обстоятельства. Да, человек что-то дает, что-то спаси себя, что-то выдает. Но в данном случае и измену Родине как бы оправдать нельзя. Понять только, какие обстоятельства привели его к этому, да, можно и нужно. Вот, чтобы предотвратить подобного рода вещи. Так вот, с точки зрения морали, нельзя, никто, никакие обстоятельства не могут заставить человека предать страну, Родину, ты давал присягу и прочее, прочее.
Лев Иванович, как всегда, позвольте вам выразить искреннее восхищение той работой, которую вы в службе внешней разведки проводили. Благодарю вас за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков был с нами на прямой связи.